Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире Водолаз Радио. Я рад приветствовать в нашей студии подводных охотников из Украины Дмитрия Минчука и Андрея Пятакова. Дмитрия Минчука вы, ребята, все прекрасно помните по нашей прошлой программе. Программа эта была у нас в нашем эфире аж целых 5 лет назад. Но несмотря на то, что это было так давно, до сих пор меня часто спрашивают о том, чем занимается Дмитрий, когда он вновь появится в виртуальной студии «Водолаз Радио». Потому что, пожалуй, это один из самых необычных и интересных участников нашего проекта. Если вы слышали с ним программу о том, как он охотился в Африке, на Черном континенте, побывал в Сьерра-Леоне, Либерии и Кот-д'Ивуаре, то и его имя для вас, наверное, давно уже известно. На форумах, интернет-площадках Дмитрий известен под ником «Африканец». Вот. Ну и в этот раз Дмитрий совершил поездку, путешествие в Либерию вместе со своим коллегой по увлечению Андреем Пятаковым. Поэтому сегодня у нас в студии оба путешественника, оба участника этого сафари. И я надеюсь, что мы услышим от них рассказ о их поездке и об их приключениях в Африке. Коллеги, я очень рад вас приветствовать в нашем интернет-эфире.
Да, да, Александр, добрый день.
Дмитрий,
добрый вечер всем
радиослушателям. Дмитрий, Андрей, я рад вас слышать. Ну, первый вопрос у меня такой. Дмитрий, я так понимаю, что с прошлой поездки, которая была 5 или 6 лет назад, прошло уже порядочно времени. Все это время ты, я так понимаю, не оставлял мечту вновь поехать в Африку. Это так?
Да, действительно так. Это была моя, скажем так, голубая мечта. Вновь вернуться в те воды, которые были очень богаты рыбой, вот, снова, ну, скажем так, окунуться в те чувства, которые переполняли душу подвоха, когда на тебя, допустим, в пол воды выходит стая тривали, штук 100-200, вот, кружат вокруг тебя. Ну, вот, в общем, хотелось всего вот этого вновь. И действительно, 6 лет я мечтал об этой поездке, я хотел вот как-то... намекал жене, понятно, там бюджет и так далее. Вот. Но, тем не менее, вот что хотелось бы сказать в первую очередь. Хотелось бы поблагодарить мою жену Анечку за этот подарок, который она сделала для меня. В действительности это был подарок ко дню рождения, у меня к матери день рождения был. Вот. И она как бы подарила мне эту поездку. Вот. И очень важно каждому из нас иметь вторую половинку, которая нас поддерживает в нашем любимом деле. Вдохновляет, утешает в случае неудач. Вот. В общем, так.
Ну, отлично. Я так понимаю, что поездка планировалась такая чисто мужская, суровая, поэтому о том, чтобы взять с собой супругу, речи не шло, да?
Да, действительно, поездка была, ну, очень насыщена событиями. Ныряли очень много, скажем так, когда были вблизи воды, это два раза в день мы выходили на воду, то есть с утра там, рано утром, до двух часов, то есть до обеда, ну, по-разному там получалось, в зависимости от того, как далеко мы уходили. И второй раз мы на закате выходили, искали тарпонов и пелагиков, которые выходили на рифы кормиться, то есть... Это борьба с течением. То есть много, скажем так, было сил потрачено, ну, на поиск рыбы. Много событий произошло там за... Я, в общем, месяц был. Много мест поменял. Вот, и озера, и реки. И
слушай, но ты еще в прошлый раз, когда мы говорили о подводной охоте в Африке и о твоих приключениях там, твоем опыте, ты тогда еще меня удивил тем, что ты совершенно бесстрашно и спокойно охотился не только в прибрежной полосе в океане, но и в реках и озерах Африки. Для многих из нас, да практически, наверное, для большинства, это что-то такое очень страшное и опасное. И, в общем, наверное, мало найдется среди нас охотников, которые могут похвастаться таким опытом. Вот. В этот раз, я так понимаю, ты тоже, в общем-то, планировал, ну, судя вот по тому предварительному рассказу, то, что ты мне рассказал, и хотели и тайгерфиш найти, да, поохотиться в озерах, в реках. И, соответственно, ну, твоя любимая рыба – это тарпон. Я помню, что тогда ты очень так эмоционально рассказывал, как ты долго мечтал подстрелить вот большого тарпона, и в итоге все получилось. Ну, то есть хотелось вот все это опять всколыхнуть. А, Андрей, а ты как попал в команду к Дмитрию?
Ну, я бы тоже хотел, в свою очередь, как бы поддержать Диму и выразить свою большую, огромную благодарность своей супруге, потому что на момент, когда от Димы поступило предложение поехать в эту поездку, ну, достаточно авантюрную, мы готовили с Катериной совсем другую поездку в Восточную Африку, гораздо более комфортную, тоже в очень интересные места. Ну, и, в общем-то, она себя уже видела на пляже с белым песком. И я еще раз хочу сказать спасибо, что, в общем-то, она отпустила помогала в организации поездки, как бы, и, ну, в ущерб себе даже в какой-то мере. Попал я следующим образом. У нас есть общий знакомый. Мы познакомились с Димой год назад. Поездка эта готовилась не один год. То есть некоторые моменты не позволили нам отправиться в прошлом году. Вот. Но в этом году мы уже с Димой решили, что мы или едем, или он едет один, а я, видимо, в эти места не попадаю никогда. Угу. Познакомились мы фактически, ну вот, мы-то заочно были знакомы хорошо, а познакомились мы во время покупки билетов.
Ну, Дима вообще такой, да, достаточно известный человек в подводной тусовке, в том числе и благодаря вот своим рассказам об Африке. Вот, ну, Диму мы знаем, и по прошлой программе тоже. Андрей, расскажи пару слов о себе тогда, пожалуйста.
Ну, подводная охота, я занимаюсь, 30 лет еще нету, лет 27. Занимаюсь активно достаточно. Я состою в клубе у Андрея Лагутина, в клубе «Апнос». И, соответственно, в общем-то, я являюсь членом сборной Украины по подводной. Я ездил был на Евроафриканском чемпионате в Кадисе и вот на Сиросе был тоже. Достаточно есть определенный опыт охоты как в тропиках, так и там за полярье и в пресных водоемах.
Ну вот я сразу понял. Охоту. Я сразу это понял. Я понял, что, в общем-то, ты человек уже такой проверенный. Для тебя и охота в тропиках, в том числе, не в новинку. Как тебе, как Дима тебя заманил в Африку-то?
Чем мне он, не надо было заманивать.
Чем он тебя
меня
туда?
Не нужно было там заманивать. Же... я на такие авантюры с удовольствием, в общем-то, полагаюсь. Заманивать меня в такие места не надо.
Но понятно, что...
Извини, пожалуйста, мы перебиваем друг друга. Есть приличный опыт охоты в тропиках, но в Черной Африке я первый раз.
Ну, то есть хотелось именно
этой
туда.
Поездкой.
Я понял. Ну, хорошо. Насколько я понимаю, главная и наиболее привлекательная особенность Либерии и Черной Африки в том, что там мало туристов, мало людей, в том числе мало подводных охотников. То есть море там должно быть первозданным. Ну, судя по рассказам Димы, вот в прошлый раз именно так и было. Ну, прежде чем мы перейдем к рассказу о непосредственно самих трофеях, там, охоте, что там, как было под водой, хотелось бы и про саму страну тоже от вас, ребята, послушать, ну и про дорогу, как добирались, что вы там увидели, потому что мало у кого есть возможность побывать в таких местах, и вдвойне интересно послушать людей, которые только что приехали из такого необычного путешествия. Вот, так что...
Начинай, Дим.
Ну, начнем, наверное, с того момента, с момента покупки билетов. Значит, достаточно долгое время мы мониторили всевозможные сайты по продаже авиабилетов, смотрели цены, разные дни, варианты, маршруты. Вот. И был момент такой, как, ну, в общем, скажем, за 2 месяца мы до отлета, скажем так, поняли, что надо брать вот именно тогда. Вот. В общем, взяли мы довольно-таки по хорошей цене билеты. Вот. Единственный был минус – это багаж. Почему-то мы там сразу не посмотрели вот, при покупке. А потом оказалось, у нас всего лишь 23 килограмма на человека плюс 7 килограмм ручная кладь. Вот. Ну, по факту, когда начали паковаться, стало очевидным, что снаряжение-то 100% поедет. Вот. Ну, а вот насчет остального, там, одежда и так далее, там, это только самое необходимое. Там, две майки, там, скажем так, нижнее белье, трусы, носки, все. Значит, летели мы через Брюссель. В Брюсселе была стыковка, у нас долгое ожидание. Вот. Ну и с Брюсселя, в принципе, нормально, комфортабельно долетели до Монрови. Значит, по визе, скажу сразу. Виза – это, ну, проблема. Не знаю, может быть, там в России есть консульский отдел в Либерии, но на Украине нету. Поэтому визу мне открывали друзья в Либерии. Значит, удовольствие стоит $150. В общем, как открывать это, я не знаю, интересно, не интересно, но, в общем, копии документов, там, деньги, все там делается. Единственное, что, конечно, не развит у них еще туризм, визовая поддержка и так далее. Ну, в общем, по прибытию нас встретили друзья, все, мы разместились. Как бы хорошо еще момент тот, что сейчас там у нас, скажем так, много друзей. Монрови, Монрови – это столица Либерии.
Почему, кстати, именно Либерию ты выбрал? Ты же был в нескольких там странах, вот, ну, я помню, Сьерра-Леоне, Либерия и Кот-д'Ивуар. Почему из них всех ты выбрал?
Потому что, ну, Либерия мне больше всего понравилась. Среди трех стран, вот, Сьерра-Леоне, да, они по-своему все хороши, ну, в чем-то схожи. Вот. Ну вот Либерия, именно места, северная часть, это на границе с Кот-д'Ивуаром, это город Харпер, Мэриленд Каунти, там были такие прям, ну, действительно первозданные места, вот именно туда я хотел вот как раз насытиться той первозданностью.
Ну и понятно, что, в принципе, благодаря тем, что остались там у тебя друзья и связи, ты, в общем, не заморачивался особо по поводу того, где остановиться, да, там.
Да, скажем, это относительно недавно, да, если сравнивать, я в Сьерра-Леоне был уже, читай, больше 10 лет назад, а в Либерии 6, то есть это, знаешь, как, ну, сложно. Тем более в Либерии мне, ну, скажем, больше знакомых.
Слишком много времени, да, прошло.
Да, времени слишком много прошло. Вот, поэтому опять Либерия, я не мечтал, я хотел вот именно туда вернуться. Uh-huh. Поэтому Либерия. Но так скажу в целом, за 6 лет моего отсутствия Либерия, конечно, изменилась. Много построено сооружений, зданий, отелей, банки, вот, дороги строятся, китайцы туда очень сильно вошли, вообще в Западную Африку. Сейчас вкладывают инвестиции в производство, в ресурсы, в общем, выкачивают оттуда все, что можно.
Ну, то есть, ты хочешь сказать, не позитивные изменения, да, а какие-то более негативные, тебе так показалось?
Скажем так, люди лучше жить не стали, вот, на мой взгляд. Опять же, сейчас там миссия ООН уже заканчивается, ну, как мандат завершается. Вот. На носу новые выборы, и снова тоже неизвестность в политике. Вот я общался с местными, вот как бы нету такого единогласия, там вот один президент вот, и все. Даже была мысль такая, что лучше бы был там этот Чарльз Тейлор, который сейчас сидит в тюрьме, да, ну, суд в Гааге там приговорил. Вот. Даже как бы вот человек мне высказал мнение, что лучше был бы тот президент, потому как он прямолинейный, и если это черное, белый – это белый. То есть он такой, ну, то есть железная воля, кулак, вот, и он бы мог навести порядок. Угу. Ну, в общем, давай не будем о политике.
Ну нет, ну это тоже изменилось. Да. Изменилось. Ну, ты говоришь, что люди лучше жить не стали. То есть я так понимаю, что несмотря на то, что появились там банки, как ты говоришь, какие-то там, не знаю, бизнес, предприятия, но в целом особо там небоскребов, ну, в целом, не настроили, и, да, и космических кораблей.
Небоскребов нету, отели красивые появились, да, был, видел, да, реально красиво все. Вот. Вообще, ну, чтоб для сравнения, полицейский вот получает $140 в месяц. Uh-huh. Вот. Коррупция процветает, то есть все службы, все там пытаются тебя там, с тебя сдать, особенно ведь ты белый человек. Вот, туризм не развит, белые туда прилетают либо по делам, ну, либо, я не знаю, либо в миссию. Вот. А туристы – это вообще как бы нонсенс. Вот, и поэтому мы столкнулись, конечно, с неприятным фактом и, скажем так, был огорчен, конечно, тем, что несколько было случаев, когда нас конкретно убивали.
Ну, это, ну раз, расскажешь, да, прям интересно, что за случай. Да. Андрей…
Не знаю, сейчас стоит или нет, потом как бы спросишь.
Ну, да, уже там по ходу самого рассказа.
Да, там… Там рыбнадзор нашелся, оказывается, там не
курит. Ты и не знал, наверное, что он там есть, да?
Сам в шоке.
Андрей, интересно твои впечатления узнать. Ты все-таки первый раз оказался в тех краях.
Ну, я подтверждаю Димины слова. Действительно, страна вообще, то есть полностью не приспособлена для туризма. В любых его формах. Там не для пакетного туризма, не для бэкпеперского туризма. То есть это он, и, по-моему, он там не будет возможен еще много-много лет, к сожалению. Действительно. Интересно было посмотреть на как они живут, потому что получается, смотри, Александр, мы побывали в столице, ну, по нашим меркам, в райцентре и в совсем уже глухом селе жили 2 недели. Мне интересно было это все увидеть. Интересно было посмотреть, как люди живут, какие у них действительно проблемы и какое у них мировоззрение. Потому что, ну, это фактически совсем, совсем другое, другие люди. Ну, что могу сказать сразу, что та формула, которая работает практически во всех странах, которых я посещал, что чем дальше от столицы, тем люди честнее и благороднее даже отчасти, и бескорыстнее. Однозначно такая же ситуация. То есть если Монровия место неблагоприятное, криминальное, криминогенное, то уже и Харпер, и тем более Фиштаун, это то село, в котором мы проживали, место абсолютно спокойное. У нас не возникало никогда никаких проблем с людьми, с местными. Они гостеприимные. Да, понятно, что они не упустят свою выгоду, как и любой нормальный человек. Но, в принципе, у меня от простых людей, подчеркну еще раз, от простых людей, о простых людях сложилось очень позитивное мнение. Но, сама страна очень красивая, потому что вот у нас был чартерный перелет, на небольшом самолетике, мы еще, я думаю, этого коснемся. Это такой был аттракцион на одномоторном самолете, который по величине чуть-чуть больше, чем маршрутное такси. И я летел над береговой линией достаточно долго. Я не встречал никаких признаков человека, вообще человеческого жилья. И красивое дикое побережье. То есть страна с интересной природой. Ну вот как они с этой природой обходятся, я думаю, мы еще об этом поговорим. Да, слушайте, Александр.
Да, я просто хотел спросить, вот африканцы вообще, ты вряд ли раньше сталкивался с ними. Я так понимаю, это твой первый визит в Африку, да?
Только с арабами.
Ну вот, я здесь именно коренные африканцы.
Как... Да, об афроамериканцах.
Об афроафриканцах, да. Слушай, ну вот расскажи, какое они на тебя впечатление-то произвели? Что за народ там живет? Чем они дышат? Чем занимаются?
Ну, на самом деле они не так уж сильно от нас отличаются. Их беспокоят точно те же моменты жизненные, которые беспокоят и нас. Ну, внешне понятно, отличие огромное, причем уже к концу поездки я начал отличать Там как бы присутствуют, ну, там нужно копать глубоко в историю Либерии, там присутствуют пионеры и native people, то есть, ну, как бы коренное население, да, вот правильно, коренное население. И в селах там полностью поддерживается чистота расы, а уже вот даже, будем говорить, в районных центрах присутствуют некоторые... метисизация. Они и повыше, и черты лица другие. Удивило, что несмотря на то, что Либерия является очагом очень многих заболеваний, даже вот таких, которые как бы у всех одно время была на ушах, это прежде всего Эбола, это малярия, причем малярия гораздо более опасная, чем ее азиатские формы. Это лихорадка Ласса, тоже смертельное заболевание. Люди выглядят здоровыми. Вот. Люди выглядят здоровыми, ну, здоровые зубы, здоровые, очень красивые тела у мужчин, потому что они занимаются физической постоянной нагрузкой, потому что это каноэ. Что?
Деда вспомнит его 60-летнего за 15 километров.
Да. Вот, кстати, то есть, ну, в то же самое время немножко напрягло. Именно вот мы 2 недели жили в селе. Ну, мне показалось, может быть, Дима опровергнет мои слова. Мне показалось отсутствие старых людей, отсутствие пожилых людей, как мужчин, так и женщин.
Дима, ну ты как знаток страны, прокомментируй, как так получается?
Ну, как бы действительно у них там продолжительность жизни небольшая. Вот в среднем где-то около 50, 45-50 лет это, ну, как бы пожилой человек. На самом деле я встречал пожилых людей и в деревне, ну да, их не очень-то много. Вот. Но эти люди пользуются большим уважением. Это,
он смог, да, потому что он смог.
Да, вот в каждой деревне есть вот тауншип, это как старейшина, главный деревня. Вот. Как правило, это такой в почтенном возрасте дедушка, вот, все идут к нему за советом, потому как он мудрый, он рассудит, он все правильно примет, он правильно примет решение. Вот. И также есть elders of the village, там, это старейшины, то есть у них там совет свой. Это, скажем так, это очень, ну, серьезный такой орган в деревне. Угу. Поэтому, мне кажется, пожилых людей не очень много.
Потому что это... медицина, наверное, не особо там развита, да?
Да, медицина, да.
Она там вообще не развита.
Вообще не развита, да. Угу. Там по-прежнему в деревнях роды принимают бабки-повитухи, ну, местные шаманы. Пуповины обрезают, ну, таким варварским способом, и очень много факторов таких, допустим, на улице встречаешь там девушку или парня, вот, то есть ему там молодой нормальный парень, а у него пуп такой, скажем, торчит там такой пузырь, вот, или отросток, вот, бывают такие случаи. Но сейчас я смотрю на детей, которые, допустим, 5-6 лет, 5-6-летних. Ну, в принципе, вроде как бы эта проблема уже чуть-чуть, скажем, минимизировалась. Uh-huh. Вот, все-таки, наверное, к людям это все доносят, потому как много гуманитарных организаций, которые занимаются охраной здоровья, там присутствуют в том регионе.
Слушайте, ну вот этот стереотип об африканцах, что они ничего не хотят делать, потому что у них там бананы растут прямо круглый год на пальмах, он вообще справедлив или нет? Или это просто люди, которые оказались, ну, в определенных обстоятельствах, которые не дают им, может быть, развиваться и как-то, не знаю, улучшать свою жизнь?
На мой взгляд, все зависит от конкретного человека. Есть действительно, то есть, и люди, которые, ну, не готовы вообще работать совершенно, вот, не готовы. А в то же самое время, вот Дима, мы с ним когда общались после его приезда, он познакомился с людьми-то, и я там общался с людьми, которые действительно готовы делать и для себя, и для страны что-то. Хотя... Ну, по-моему, мужчины своим, вот в том селе, в котором мы жили, мужчины своим долгом считают только выход в море и рыбалку. Другие виды труда для них, по-моему, незнакомы. Всю остальную работу делают женщины. Так или нет, Дима?
Да, согласен полностью. Вот. Ну, опять же, это еще зависит от региона, в котором находится деревня. Потому как я путешествовал и вглубь страны, ну, скажем, был далеко от побережья. Вот. Там, в принципе, как? Люди занимаются сельским хозяйством, собирают каучук. Есть плантации каучуковые, фирма Firestone там тоже ведет добычу каучука. Значит, хочу сказать, да, вот мужчины как-то, вот то ли это в крови, то ли это у них, ну, культура такая. И вот, допустим, если вы, ну, встретите, да, по дороге идущими мужа и жену, да, то, как правило, у жены будет, допустим, ну, это я, это лично я такое видел. У жены, вот у женщины, да, за спиной будет привязан ребенок, там, вот у них, ну, такая традиция, не знаю, или там привязывают детей, там берут типа такую платок какой-то, и его там раз за спину, впереди узелок, и все, ребенок там болтается у нее за спиной. В руках какая-нибудь авоська там чего-нибудь, на голове там тазик там с какой-нибудь, не знаю, с какими-то фруктами или еще чем-то. Вот. Ну и в то же время мужчина рядом идет и слушает радио там, и просто наслаждается жизнью. Как вот это, скажем так, часто густо я встречал.
Ну, я наблюдал картину своими глазами, как молодые ребята, юноши, подростки и мужчины играли в футбол, а рядом совершенно, то есть там буквально в 10-15 метрах женщины копали канаву и носили глину в корзинах на голове. Там, причем глина была мокрая, вес корзины, по моим оценкам, не менее 20 килограмм для того, чтобы построить дом. То все одновременно происходило. Еще из интересного момента, мы когда жили в этом селе, вот что как бы говорит о трудолюбивости местных женщин, о трудолюбии. Мы, уходя в океан, оставили некую сумму небольшую для того, чтобы наша помощница, которая у нас работала, собственно, мы наняли ее для выполнения хозяйственных работ, наняла кого-то, чтобы натаскать воду. Это была, ну, женщина или девушка, у которой недавно родился ребенок, вот это 4 месяца. Для того, чтобы сэкономить те деньги, абсолютно небольшие, Александр, которые мы ей дали, она никого не нанимала. Она
Сама
вместе с
таскала.
ребенком таскала до колонки 700 метров. 12-литровые ведра воды. Натаскала сколько она? Литров 80, да?
Да, там порядочно, 4-5 ведер она принесла.
Слушайте, ну то есть у них, в общем, уклад жизни можно назвать таким традиционным, идущим, наверное, из прошлых каких-то столетий, и не очень-то и сильно он, наверное, изменился с тех пор, судя по всему. Да, может, им не очень этого и хотелось. Как вообще в целом они там счастливы, нет, или считают себя чем-то обделенными?
Интересный вопрос.
Они считают себя чем-то отделенными, но при всем при этом счастливы.
Да? Но есть вот есть же такое, встречается периодически в некоторых странах. Люди думают, что только и думают, как бы куда-нибудь уехать. Вот здесь все плохо, надо куда-нибудь ехать, там, в Америку, в ту же самую, не знаю, в другие соседние там страны африканские за лучшей жизнью. А где-то люди живут, может быть, и не богато, но как бы всем довольны.
На самом деле там как бы тоже многие хотят уехать. Даже те лодочники, с которыми мы выходили в море на охоту, вот, они, ну, 6 лет назад хотели уехать на Украину, и сейчас хотят уехать на Украину. Вот, куда-нибудь, да, лишь бы не в Африке. Я им объясняю, ты понимаешь, у нас холодно, там зима, ты замерзнешь. А я
Работать
тебе
на
помогаю.
работать надо много.
В общем, да, действительно, это правда.
У них
Хотя
сказочное представление, то есть мы знаем больше, по-моему, об обратной стороне Луны, чем они о России и об Украине.
ну хорошо. Ладно, ну, в общем, понятно. Но если по ходу дела дальше вспомните еще какие-то интересные эпизоды, именно касающиеся самой страны или менталитета вот местных жителей, то будет интересно. Рассказывайте их. Вот. Ну, а пока давайте двигаться дальше. Я предлагаю, чтобы вам лучше вспомнить вашу поездку, давайте каждый пусть расскажет несколько таких наиболее запомнившихся моментов из этой поездки, истории, может быть, связанных с охотой, может быть, с чем-то другим. Ну, в общем, на ваш выбор.
Давай, Дима.
Даже сложно сказать.
Ты ехал за Тарпоном в первую очередь же, да?
Да.
Ну, удалось взять или нет? Ну, я видел на фотографии Тарпона, я только не понял, это Андрей взял или ты его взял?
Нет, Андрей взял.
Ну,
к сожалению, вот. Чуть-чуть, скажем так, на протяжении всей поездки просто у нас какие-то неудачи нам сопутствовали.
Да, вот. Чего так? Ну, расскажи.
Да, непонятно даже. Вот буквально на третий день после прибытия мы отправились искать Tigerfish. Посмотрели на снимки Google Maps.
Но, Дима, ты же скажи, что мы поехали вглубь страны, то есть от береговой линии.
Это да, так и Tigerfish это в реках имеется в виду. Мы поехали искать. Ну, то есть предварительно мы подготовились, посмотрели на Google Maps место вот присмотрели хорошее. Это старая плотина, когда-то там была гидроэлектростанция, во время войны разбомбили, но плотина была. То есть на местах спада воды, там, как бы, как правило, есть рыба. То есть мы этими руководствовались. Ну, на Google Maps там даже дороги нормально не было до плотины. Там какие-то, она прерывалась, какие-то пески. Вот, мы даже с этой целью взяли джип, ну, специально полный привод, там мало ли пришло, потому что не смогли бы проехать. Вот. Ну, по факту, приехали, а там, скажем, можно сказать, новая плотина. Ну, плотина старая, может быть, они просто реконструировали. Новое строение, все работает, охрана, ограждение, там, коммуникации, security нас не пустили. Вот, спускаемся вниз по течению, ты спрашиваешь, вот что запомнилось? Запомнилось, спускаемся, предвкушая, что сейчас вот где-то будем искать это вот, эту Tigerfish. Сьерра-Леоне я находил, брал Tigerfish. Вот, спускаемся, тут мне впереди идущий проводник говорит, там говорит, твой друг, там что-то случилось. Оборачиваюсь, смотрю, на обочине что-то сидит Андрей, и как-то так вот. Что-то так, смотрю, случилось, что-то так нехорошо с лицом. Подхожу, вот, говорит, засмотрелся, залюбовался красотами, и там такой корень был на тропинке. То есть это мы под джунглем шли. Угу. Небольшая ямка.
Это называется варежку раскрыл.
Да, вывихнул ногу прямо на глазах, гематома растет, наливается это все дело. Ну, хорошо, с собой была аптечка первая, медицинская помощь. Жута не было, но был бинт. Плотно стянул, вот, в принципе, помогло, да. Ну, все-таки два часа я отнырял, там, тайгер не нашел фиш, но групперов я взял. Uh-huh. Вот, и по факту, говорю, страна, ну, как вот изменилась, да, снимок, допустим, там, 3-4-летней давности, может, и старше. Вот, а по факту мы приехали, там уже дорога, там, на легковой машине можно приехать, все освещается, все красиво.
Вот. Хорошо, Дима, я тебя на секунду прерву. Я хочу поприветствовать всех тех, кто сегодня с нами в прямом эфире, всех, кто слушает нашу программу в прямой трансляции. Ребята, еще раз всем привет. Я вас вижу здесь, некоторых из вас в чате. Кто просто слушает нас, я приглашаю вас в наш чатик. Можете там задавать вопросы нашим гостям, обмениваться мнениями и пишите, кто откуда, нам будет интересно. Сейчас вот я вижу, что у нас здесь есть ребята из Москвы, из Киева, из Днепропетровска, ну и теперь Днепр называется из Днепра. Есть Минск, Беларусь, есть Москва, есть Херсон, Харьков. В общем, нас слушают из Германии, В общем, пишите, ребята, кто откуда, нам будет интересно. Все, Дима, извини, поехали дальше.
Да. Вот, еще яркие моменты. Ну, это, наверное, встреча с Тарпоном в этот раз. Вот, ну, на этот раз, конечно, было все сложнее. Мы не могли найти его. То есть я знал места, в которых он... Ну, я запомнил все места, то есть я их знал, это Фиштавни за океан. Вот. Но, в то, допустим, выход Тарпона был, ну, в утренние часы. Даже там, до обеда, там, часов 11-12, я встречал тарпонов на рифах. Причем хороших тарпонов, и брал тогда тарпона, и с гарпунами уходили. Вот. Но в этот раз... Как бы такое впечатление было, что тарпоны ушли на дальний кордон. Вот. И была, конечно, обрадовался, когда я понял, в какое время надо их искать. Но опять же, ну, время, это скажу сразу, так немного наперед забегу, это час до заката солнца. То есть мы ныряли вплоть до заката, пока не потемнеет под водой, не ныряли. Вот, то есть я понял время, я знал места, и первая встреча с тарпоном, как оказалось, я не был готов. Ну, на тот момент у меня марес был.
У тебя пневмат, я так понял, да, был?
Да, марес Сирана метровый с апгрейдом по 8-миллиметровый гарпун. Ага. По рекомендации Виталика Лапкина. Вот, ну, в общем, хороший аппарат, мне очень нравится. Ну, как бы я рассчитывал на пелагическую рыбу, потому как на рифах, где, вблизи которых мы охотились, очень много анчоусов. Ну, мелкая рыбка, она там прям стаями прячется в волнах этих. Волны разбиваются о рифы, образуя такую аэрацию, получается, как облако. Ну, в общем, они там прятались. Uh-huh. И... В принципе, постоянно туда выходит что-то пелагическое, там макрель, треволи. Вот, в принципе, я как бы был настроен на эту рыбу, потому как утром днем мы тарпоном не видели, то есть я уже расстроился, думал, все, их нету. Вот, а потом смотрю, ну, то есть очередная лёжка, и выходит, вот, красавец. Они под водой очень красиво смотрятся, это такая стальная такая стрела, такая прямо она светится вся. Вот. Ну, я на свой страх и риск, конечно, стрельнул. Ну, думал, потушу свет с первого выстрела в голову. Как бы, и хорошо попал. И видео есть, ролик Андрею показывал. Он говорит, ну, я не знаю, я так рыбу брал. Ну, в общем, буквально секунды катушка пошла, рыба повела, пошла в риф. Вот, ну и, возможно, да, то, что я не готов был к встрече с тарпоном, оно и сказалось. В общем, дайнема перетерлась там буквально очень-очень быстро, там, секунды. Вот, то есть первый тарпон, к сожалению, ушел за тарпон.
Большой был, это, как думаешь?
Да, килограмм 60-70. Это
же. О, хороший какой. Да. Слушай, а не думал поставить вот трос стальной вместо дайнемы?
Ну, это уже потом был трос, это уже потом мы все ставили. Ага. Там только тросы не иначе.
Ну да, просто... с такими-то монстрами.
Да, это вот для того, может, просто многие радиослушатели не понимают, что такое тарпон. Это, ну вот, для сравнения, это, допустим, идет товарный поезд, да, и это взять просто шнур, забросить за угол, зацепиться, попробовать его удержать. Вот это то же самое. Только этот поезд, он еще идет как бы не там в глубину, там, и есть возможность его вымотать там как-то, буёк. А он идет просто в риф, и если ты его сейчас сразу не вытаскиваешь, то шанса уже, то есть у тебя сразу шансы падают в много раз. Потому как там рифы, камни, поросшая ракушка, это все дело перетирается, это ну, зацепы за камни. В общем, это очень, скажем так, сложно вывести его оттуда.
Uh-huh. Да, ну, я хотел бы добавить, действительно, то есть самое яркое, конечно же, в этой поездке было это взятие тарпона. Чтобы было понимание, мне показалось, что вот по своему поведению и по своему образу жизни это нечто среднее между ларваком и жерехом. как это ни странно. Но только этот ларвак весит 50 килограмм. То есть это рыба не открытых просторов, это не блувотерная рыба, как мне показалось, опять-таки. И все те съемки, которые я на YouTube видел, когда их берут на спиннинг, ну или там на другую снасть, они все происходят вблизи берега. Вот. И, в общем-то, внимательно еще здесь, опросив, что называется, допросив Диму, я сделал выводы по снаряжению определенные и тоже как бы решил использовать пневмат. К сожалению, первая встреча с Тарпоном, она не была реализована, я потерял, но я не был немножко готов. Я не знал, что будут выходы, естественно, их никогда не ждешь, они всегда происходят внезапно. Я был с арбалетом, с графитом 116, С4, и у меня, то есть, но стоял слип-тип. Рыба вышла на убойное расстояние, абсолютно убойное. Я видел, как я ее пробил. Причем я стрелял сверху вниз. Вот, я думаю, метров с 4. Я увидел, как вылетел с той стороны гарпун. Но, к сожалению, я не перебил позвоночник. И я был на катушке. Нет, я не был на катушке. У меня была привязка шутлайн буйок. Но все равно стоял... как мне тогда казалось, монолинь. Монолинь 2,2 миллиметра. Я даже не почувствовал, как он его порвал. Я даже, то есть, понимаешь, Саша, когда мне приходилось стрелять там пелагических рыб, тунцов, виваху в разных регионах, там есть опасность, что рыба заведет в рельеф, потому что это все-таки рыба не совсем коралловая. А это рыба, которая изначально находится в рельефе. И первый же старт она тут же заводит за рельеф. Тут же заводит. А скалы – это не коралловые рифы, вот в том понимании, как там наши радиослушатели, может быть, были. Это там не Египет или там не Индонезия. Это скорее, вот, может, кто охотился, Южная Шри-Ланка или Юго-Восточная. Камни, здоровенные валуны, покрытые... устрицами. То есть острые, как бритва. И все. И после первого вот такой потери, после первого, у меня сложился пазл, как нужно именно скомпоновать свое снаряжение. Это был тросик. Причем тросик, купленный в строительном супермаркете обычным, 1,5-миллиметровый, очень хороший. То есть даже без пластиковой рубашки. И это был пневмат самодельный, титановый. Я взял с собой два пневмата. И сразу же за шутлайном я поставил, опять-таки, самодельный амортизатор. Очень мощный и короткий, сделанный из тяги патосовской.
Длинный?
Нет, не длинный. Сантиметров 70.
Угу.
Потому что глубина 3-4 метра. И все те комбинации, которые годятся на Blue Water, они там не работают.
Ну, безусловно, там чем длиннее, тем больше будет чему запутаться.
Да, тем длиннее, тем больше проблем. Совершенно верно. И на мой взгляд, ну, мне кажется, я таких больших тунцов не стрелял, а там, ну, стрелял. Мне кажется, что эта рыба сильнее. И на старте она скоростнее.
А как вы их вообще находили?
Как ларвака вы находите в Черном море.
То есть на небольших глубинах делали залёстки?
На небольших глубинах ложишься в берег.
Угу.
С прибоя. Охота в прибое шла. Только цели были очень габаритные, но непривычные, мягко говоря.
Блин, ну это круто, конечно. Это, наверное, очень
интересно. Это очень круто. То есть и рыба очень красивая. Когда при посредственной видимости в прибое, ну я знаю, там 5, наверное, да, Дима, 6 метров, внезапно, как всегда, как обычно, внезапно появляется рыба, которая горит стальным огнем.
Еще и такая
потому
огромная.
Что эта чешуя, она дает отблеск еще вот в закатном солнце. Это всегда было очень интересно и очень адреналиново.
Угу.
Ну, наверное, имеешь... Да, слушайте, извини.
Да, продолжай, ничего.
Андрей, наверное, имеешь смысл, слышишь, Дима, вообще рассказать о условиях, в которых мы охотились. О прозрачности, о течениях, о температуре, если будет
да,
интересно.
Расскажу. Ну, я еще хотел бы добавить, тот момент, это, ну... Может, у радиослушателей сложится впечатление, что это прямо вот возле берега. На самом деле, Тарпон, он выбирает, скажем так, скалистые рифовые места, вот как я это все понимаю.
Дима?
Алло.
Алло, где Дима?
Я на связи.
Так, что-то пропал у него звук. Я ему сейчас напишу смс-ку, но, Андрей, давай тогда ты пока рассказывай, пока мы будем Диму возвращать в эфир.
Да. Как я уже сказал, значит, это не были кораллы. Саша, ты меня слышишь?
Да, слышу, слышу.
Да,
Вот,
уже.
Дима вернулся.
Да, я здесь.
Ты пропадал у нас.
Да, пропадал.
Ну,
Ну,
давай,
война.
Андрей. Андрей, давай, ты уже начал, продолжай.
Да. Как я уже сказал, это не были вот коралловые стенки или коралловые какие-то рифы. Вот в том представлении, в каком мы знаем по Индонезии, по тому же Египту. Вот это были валуны каменные, покрытые. То есть ты находишь камни, вот, и если ты нашел камни, то есть вероятность, что ты найдешь и рыбу. Глубины очень, ну, глубины небольшие, на мой взгляд. То есть, по-моему, у меня самый глубокий нырок был, ну, 20 метров максимум. Течение, как всегда в океане, то есть ты не знаешь, с каким течением, в каком направлении ты столкнешься. Хотя как бы ну, основная дирекция была на, получается, на восток. Течение дуло всегда на восток. Видимость, ну, то есть, схожа с ланкой, очень большая. То есть видимость изо дня в день абсолютно разная. Там, от, по-моему, там 3-4 наверное, метров мы попадали в такую, там, ну, наверное, метров 15-12. По тем рыбам, на которых мы охотились и которых мы видели, достаточно много небольшой испанской макрели. Но она не крупная. По-моему, килограмм, наверное, там 5, 6, 7. Были тревали хорошие. Мне удалось
Ну
взять там
вот
тревали.
фоточки я вижу, да, прям
Да, да,
нормальные
да.
каранксы.
Где-то на 15 килограмм. Видели очень крупных снайперов. Я таких крупных снайперов не видел нигде. Но в силу тех причин, о которых мы еще с Димой, наверное, расскажем, рыба очень осторожная. Рыба пуганая, как в Греции. И тренированная. Но я видел, ну вот, ну, как мне кажется, навскидку, наверное, ред снайпера килограмм под 40.
Ух ты, хороший.
Да, это был... То есть реально, как горбатый запорожец по вот в ней.
Дима,
Да,
ты
да.
на чем, на каком моменте ты у нас отключился? Продолжай.
Да, я там пытался объяснить удаленность этих рифов от берега. Вот. Не знаю, слышали, нет, там это
Давай.
начиная там от 100 и там до 800 метров. Вот это зона обитание тарпона. Это как я понял эту ситуацию. Вот. Ну, собственно, все.
Ну, хорошо, ребята, тарпона-то все-таки взяли. Андрей, как ты взял его?
Ну, как я уже говорил, после того, как я испортил одну рыбу, вот, и, в общем-то, не смог реализовать этот выход, я полностью поменял снаряжение. Я взял пневмат 1,20 м титановый. То есть мы же по снаряжению можем уже говорить, да? Это как бы...
Да, можем говорить все, что угодно
Да,
вообще.
понятно. 1,5-миллиметровый стальной тросик из нержавейки с двумя кримсами на каждом конце. 7-миллиметровый гарпун, к сожалению, потому что другие более толстые гарпуны в этот пневмат не становились. И сразу за шутлайном шел амортизатор. А дальше, как бы, и да, от амортизатора шел плавучий линь, и к нему шел несжимаемый буйвер. После плавучего линя был несжимаемый буйвер. Я укоротил, максимально укоротил, насколько это, в общем-то, мне казалось нормальным, в тех условиях плавучий линь, по-моему, до 10 метров. Там не 25 никаких, вот, а потому что я понимал, что чем длиннее линь, тем выше вероятность того, что я испорчу рыбу и останусь без снаряжения, которое, как ты сам понимаешь, там нигде не найдешь. Рыба вышла внезапно. Мы с Димой говорили, я, в общем-то, воспринял Димины советы о том, что стрелять имеет смысл только в голову. Потому что вот выстрел в корпус, причем в убойное место, в хорошее, он был неудачен. Я четко выстрелил в голову, то есть четко понимая, где примерно находится небольшой мозг у этой рыбы, спроецировал, ну и попал. И попал с липом Диминого производства изготовления, handmade. И рыба на рывке, как у меня сложилось впечатление, рыба на рывке, по-моему, просто смяла, ну, извиняюсь за натурализм, просто смяла мозг деталями слип-типа на скачке. И после этого стало более сговорчивее. Хотя, когда я позвал Диму, я был немножко в стороне, потому что я потерял ружье, которое не было связано с гарпуном. Я его схватил. Я увидел, что несмотря на то, что, в общем-то, выстрел был удачный, убойный, рыба растянула, ну, до 16-миллиметровый амортизатор растянула до состояния, я знаю, ну, наверное, 8 мм. Ух ты. Несмотря на то, что выстрел был удачный. Сам выход, сам по себе выход был, как всегда такие выходы бывают, неожиданные. Я лежал в прибой, наблюдая за вот этими совершенно сумасшедшими хороводами анчоуса. И уже почти на стыке я развернулся и увидел за себя, за собой тарпона, который наблюдал за мной.
То есть он кушал так вот этих вот анчоусов?
Мы не видели охоту, Дима видел охоту. Свою поездку. Вот. Но я еще раз говорю, то есть это вот как кто там знаком с рыбалкой, как охотится жерех, я думаю, что там такого же плана котлы они и делают. У меня сложилось впечатление, что это рыба стайная, и я думаю, что и она охотится коллективами мелкими, по две, по три рыбки. Ну, как и большинство хищников на самом деле, пелагических. Все, там, спасибо, что Диме он подхватил тарпона, потому что адреналин, конечно, зашкаливал. Вот, и, наверное, когда мы смонтируем небольшой ролик, то мы его разместим у тебя.
Ролик очень-очень-очень жду от вас, да.
Не успели.
Ну ничего, ничего, это не обязательно делать прямо одновременно с выпуском. Как сделаете, так и выложим.
Дима расскажет, какой у него был неудачный выстрел, когда тарпон, когда эта рыбка килограмм, наверное, 50-60 выпрыгивала и делала сальто вокруг, через голову.
Да, была встреча снова с тарпоном. Опять же, много неудач как бы было. Было такое, что и мы тонули там, лодка у нас перевернулась.
Блин, интересно, ну это тоже надо рассказать.
Да, ну и раз мы за тарпона разговаривали, да, действительно, был случай, когда то же самое. Я делаю лёжку, и не спеша из-за камня выходит красавец, такой килограмм на 50-60. Я делаю выстрел метров, наверное, с 3,5. Попадаю очень удачно. Удачно попадаю, но тарпон, значит, он что делает? Он не пошел сразу в риф, вот прям как первый у меня, потянул гарпун сразу на камни. А он идет вдоль рифа, вот, я на ласты и пытаюсь его подальше оттягивать, и наблюдаю, как он начинает выпрыгивать. Ну, как дельфин, метра на полтора, наверное, если не на два. Он делает первый прыжок, то есть натяжение безумное. Первый прыжок, ничего, потом опять он как бы делает петлю и снова разгоняется, и в воздухе снова делает такой кульбит немыслимый и рвет, ну, себя рвет, и он у меня просто уходит. Это при том, что я стрелял слип-типом. То есть слип-тип, я уверен, что он сработал все. Это, ну, просто, я не знаю, там такая силища.
Так а слип-тип-то хоть остался?
Да, дело в том, что все осталось. Он просто себя разорвал.
Ага. Ну, хоть не так обидно, что хоть слип-тип остался.
Слип-тип, гарпун, да, то есть снасть осталась. Ничего не погнуло, все сработало.
Блин, ну, просто обидно. Я согласен, с одной стороны обидно, с другой стороны гораздо обиднее, когда вообще нет никаких встреч с рыбой. А такие моменты все равно запоминаются. Хоть и взять не удалось, но эмоции-то все равно были какие, ого-го, да?
Да, у нас эмоций было, хватало.
Слушай, ну ты вот, ладно, понятно, с тарпонами в этот раз у тебя дело не пошло. Но какие-то свои, может быть, задумки или мечты удалось тебе реализовать, помимо тарпонов?
Ты знаешь, вот хотелось всего и много. Вот, ну, скажем так, десятую часть из того, что я хотел, реализовал.
Ну что, что реализовал-то?
Реализовал это первое, в первую очередь то, что я туда попал, встретился с друзьями, увидел людей, увидел, ну, скажем так, вторая родина. Вот. А в плане рыбы, ну, скажем, было разочарование в плане ее отсутствия. Ну, тут свои причины, сейчас мы об этом поговорим. Почему
куда она делась?
Да, вот мы были
сейчас
очень...
расскажем.
Ну, давайте, да. Давайте уже тогда, не томите.
Значит, ну, все началось, наверное, начну я с Харпера. Порт Харпера, то есть в былые времена я приезжаю туда, это даже когда я, ну, там был в другом месте, то есть в глубине страны я работал, и просто приезжал к друзьям, да, и мы, как правило, вечером там делали пати, пивом и так далее, в общем, ну и с меня рыба. В общем, мне надо было минут 40, там, ну, час, для того, чтобы обеспечить пати рыбой. То есть это в порту-то, никуда не выходя. Я вот оделся, спился, занырнул, там волнорез оплыл, места там, корабль там есть небольшой такой, катер заткнувший. Вот. И мне хватало 40-40 час там времени настрелять рыбу.
Uh-huh.
Вот. Значит, визит первый был, ну, не совсем удачный. Встретил я товарища там, своего друга местного, подводного охотника. Я там в свое время тоже через форум «Хрустальный грот» организовал там сбор пожертвований, снаряги для этого человека, ну, потому как там реально негде купить. Даже если есть деньги...
Да-да, я просто... помню, ты рассказывал, что вы передавали там как-то оружие, да?
Да-да-да. Вот я с ним встретился, и мы решили вместе с ним выйти поохотиться. Вот я был разочарован отсутствием рыбы, и та рыба, которая была, допустим, в пределах порта, она была очень пуганая. Та рыба, которая была поглубже, я, как оказалось, я не смог нырнуть, потому как до этого то ли там холодное пиво, то ли кондиционер, в общем, я не смог продуваться. Вот. И приняли решение перейти на более мелкие участки и пособирать лобстер. Вот. Ну, нашли лобстеров, я одного, этот, Роберт, троих. Вот, один оказался с икрой, там, ну, я ему говорю, выпусти. Вот, это нормально. Вот. Приходим, это как раз же история связана с тем, как вот, к нам относятся, к нам, к туристам.
Uh-huh.
Вот, в порт, ну, не порт, там такая лодочная станция. Вот. И, значит, зовет человек. Типа, подойдите, там, да, какие проблемы. Вот, я тут с Министерства сельского хозяйства, мы заведуем водными ресурсами, вот, вы тут ловите лобстеров, там, стреляете рыбу, должна быть лицензия. Я говорю, уважаемый, говорю, покажи мне, пожалуйста, правила любительского рыболовства, покажи закон, законы ваши, которые регламентируют наличие у простых охотников лицензии.
Uh-huh.
А у него, чтобы вы понимали, в офисе кроме стола ничего нет. Он так возмутился, сейчас я позвоню в министерство. Ну, позвонил там какой-то человек с министерства, я ему объяснил, мы простые туристы, мы не продаем рыбу, то есть это не коммерция. Ну да, все правильно, вам ничего не надо, но все равно решите вопрос с этим человеком на месте. Человек, этот, представитель министерства сельского хозяйства, ну, дайте мне, пожалуйста, $20.
Спасут отца русской демократии, да?
Да. В общем, сошлись на 10. Он сказал, все, проблем нету. Ребята, охотьтесь. Вот. Ну, это как бы первая встреча. Потом, значит, началось... попали мы опять же в Фиштаун. Вот, интересно было туда снова вернуться. Ну, местные там жители, кто меня знал, друзья... были очень рады. И я еще попал в такой момент. Ну, как бы мы правильно так с Андреем, ну, приняли решение. Да, не стоит туда ехать сразу с вещами, с оружием, потому что как бы, приедешь и скажут, здрасте, друзья, с вас $500. Вот. Поэтому я сделал такую разведку боем, взял мотоцикл, там, ну, там, типа такси на мотоцикл. Вот. Съездил туда, это 30 километров. Вот. Попал как раз встреча, это глава, скажем, области там был, проводил встречу там по развитию региона. Там, кстати, регион по сравнению с тем временем, когда я был, ну, продвинулся, скажем, вперед. У них появилось электричество. Вот, вот в Харпере, в городке, да, в котором никогда не было электричества, теперь там наконец оно есть, и протянули его с соседней страны Кот-д'Ивуара. Причем это электричество бесплатно пока. И свет также там линию дотянули уже до деревни, до этой Фиштау, ну как бы света еще не было. Поэтому мы пользовались солнечными батареями, там, аккумуляторы, то есть светом мы были обеспечены. Вот. Ну, в общем, поселили их мы в том же доме, где я и жил когда-то. Вот, та же девочка, ну, по хозяйству работала, те же лодочники, в общем, все те же друзья. Вот. Первый вечер Андрей вышел в море, ну, это вечерний выход был, это, ну, с целью просто поймать рыбу и стрельнуть, ну, на покушать. Вот. И в первый же вечер он взял хорошего группера, такого килограмм на 16.
Редснайпера.
Снайпера, да. Ну, я обрадовался, думаю, там еще помельче рыбы было, я обрадовался, думаю, вот, вот, мы попали в рай. Вот, ну, а в дальнейшем, последующие выходы как-то меня очень огорчили. То есть ни тарконов, ни пелагиков, ни снайперов, рыба, которая выходила, очень пугная. Мы долго не могли понять. Андрей высказал гипотезу о том, что рыба знает охотника, возможно, тут кто-то, короче, дал ей тут, в общем, прикурить. Ну, угу. Я не мог в это поверить, хотя где-то в глубине подсознания я, ну, предполагал такой момент, что близость к Кот-д'Ивуару, эта страна, да, они поразвиты, то есть могла внести свои коррективы в богатство местной флоры, фауны. Вот. В общем, как ну, на практике так оно и вышло. В один из дней... значит, начну с чего. Андрей взял навигацию, да, лоцию, карты закачанные, глубин. Мы определили интересную банку в 15 километрах от берега. Я с собой взял эхолот, вот, и нам нужна была моторная лодка, потому как мы все выходы, значит, совершали на каноэ, на обычной грибной каноэ.
Ну да, я видел, это у тебя еще... Стиль с прошлой поездки такой.
Да, остался. Стиль тот же, да, да, да. Вот. Взяли моторную лодку, сошлись там, как бы, там, $50, вот, и они нас катают по всем местам. Ну и плюс мы хотели посетить там затонувший корабль. Это очень было, очень такое место было, ну просто самое, ну, самое лучшее место из всех, которые я, где я нырял когда-либо. Вот. То есть проверяем баночку там. На обратном пути, то есть баночка 15, потом корабль этот, там, километров 5-6, вот останавливаемся на этом корабле затонувшем, проверяем места, ну и дальше скатываемся к берегу. Вот. Значит, приходит каноэ это, на ней сидит человек черный, в гидрокостюме, с арбалетом, ну, мы как бы с Андреем приглянули, ничего не поняли. Вот, типа, ты кто? Он, типа, я Оливье. Этот салат теперь нам будет долго вспоминаться. Оливье, короче. Из Кот-д'Ивуара. Вот. Ну, хорошо. Выходим мы на это место. Вот. Как оказалось, на этой банке рыбаки местные, ну, лодочники на каноэ, ну, просто рыбаки, да, они знают это место и как-то его находят там. И крутилось несколько лодок именно там, на этой баночке. Вот. Причем один, ну, начинаем нырять, причем так, я наслаждаюсь охотой, я никуда не тороплюсь, вот, пока оделся, то есть пока там собрался, человек этот уже одетый, он нырнул бегом, там, пока я одевался, он три раза нырнул, там, три рыбы стрельнул, причем одного снайпера хорошего взял, вот уже где-то за десятку, Андрей следующий вышел, ну, я как бы третий, ну, то есть мне уже ничего не осталось, по сути, вот. Ну, какая-то рыбка была, конечно, но, скажем так, не то, что мы ожидали. Ну и рядом был, вот я хочу сейчас вот обратить внимание, вот, дедушка был, ему за 60 лет. Ну, получается как, вот на каноэ мы троем ныряем, неудобно рыбу сбрасывать, потому что течение, это, то есть надо держаться, и как бы это проблематично. Uh-huh. Вот этот дедушка он плавал там, вот мы там руку поднял, Игорь, да, там ружье выставил, все, он подплыл, рыбу ему в каноэ положили, он подплыл к большому моторному каноэ, выгрузил рыбу. Вот дед 60 лет, он местный. Вот каждый день он выходит в море, там 15 километров, я не знаю сколько, это просто туда, а сколько он просто так, от одного места до другого перехода эти. Вот у него телосложение...
На веслах.
На веслах, да. У него телосложение, как у пацана такого, у качка, такого, не знаю, лет 20, вот, ну просто красавчик.
В тренажерку не ходит он, в общем, все нормально у него и так.
Да, это просто...
Причем, что меня, извини, я тебя перебью, что меня поразило, то, что он, ну, пить-то воду он океаническую не пил, слава богу. Единственное, что у него было, кроме лески с крючком и весла в лодке, ну, и намеренная повязка, которая... Еще был ковшик, сделанный из какого-то пластиковой канистры. Вот он зачерпывал, когда становилось совсем жарко, он зачерпывал воду из океана, вот, и полоскал ей не только рот, но вообще тут как бы делал полоскание глотки. И, по-моему, даже немножко подпевал ее, океаническую воду. Воды у него в лодке не было, пресной.
Да, Андрей, а какая лодка у него? 3 метра всего, она дырявая, все течет. Мы просто в шоке были с этого деда. Вот, ну,
дед такой устойчивый.
Собственно говоря, таких взрослых мы там не видели больше. Только старосты, я так понимаю, они ну, редкие доживают. Потому что как бы океан забирает людей, скорее всего, при том отношении к безопасности, которая у них там. Ну, и реально каноэ очень неустойчивое.
Андрей, ты думаешь... Стариков нет именно потому, что большинство гибнет вот людей в море,
ну,
да?
Ну, были бы тогда бабушки, но нету и бабушек.
И бабушек же тоже.
Несколько факторов. Но однозначно нам говорили, что они перестали охотиться в воскресенье, например, потому что недавно была трагедия, океан забрал несколько лодок, то есть утонули люди. Вот, ну и глядя на эту лодку, ну, я как бы по твоим репортажам вижу, что ты в Азии это ездил, большинство лодок, даже таких вот весельных, они в океане, они снаряжены аутриггером,
да.
Ловком, правильно? Угу. Там этого нету.
Я единственное, там, где видел...
Лодка еще хуже, чем индонезийская.
Да, вот именно в Индонезии там еще практикуют выход в море на грибных таких небольших судах, но да, но там есть вот этот аутриггер, да, который не дает ей перевернуться.
Это речной вариант. То есть на ней страшно выходить даже в реке при сильном ветре.
Блин.
Поэтому не исключено, что ребята... То есть ну вот мы садимся в лодку, мы сидели всегда как бы движение на точку... проходило, мы садились на дно каноэ для того, чтобы максимально ниже был центр тяжести. И я наблюдал вот со спичку со всех сторон, как из дуршлага вода поступает. То есть, наша работа была постоянно, наша задача была постоянно подом, ну, ведерком постоянно отчерпывать воду.
Офигеть.
То есть отношение к своей собственной безопасности, ну, хотя, конечно, люди выносливые, люди хорошо знают океан, вот неплохо знают океан, они в состоянии предположить ну, течение, это, наверное, ожидаемо, потому что они живут рыбой. Все село-то живет рыбой, они живут не просто это как источник белка, но это как источник денег. Они коптят и солят рыбу и продают ее близлежащим селениям, назовем это так. Но в принципе мореходные качества этого каноэ вызывают вопросы вообще.
Слушайте, ребята, я вот все хочу спросить. Ну вот все вот эти аспекты касательно местной медицины, они на самом деле интересны. Ну, во-первых, Андрей, не прозвучало, как в итоге твою ногу-то излечили или что вы там сделали? Потому что, я так понимаю, был вывих, да? То есть нужно было вправлять?
Был вывих с надрывом связки, как показало потом обследование в Киеве. Ну, как вылечил? Я начал принимать превентивные антибиотики, потому что нога посинела, а потом немножко почернела. Вот. А потом я назначил себя выздоравливающим, и все.
Ну, то есть, домой приехал уже как бы более или менее...
Более или менее, да. Ключевые слова, более или менее.
Ну, то есть,
не обращался.
Не пришлось.
Хотя мне... Ага. Мне предлагали поехать в американскую миссию, где якобы, по слухам, был рентгеновский аппарат. Ну, просто я понимал, что мне могут там рассказывать, так, ну, ты сам подводный охотник. Ехать так далеко, так долго готовить поездку и потом из-за диагноза врача отказаться, ну, я чувствовал, что я, наверное, смогу нырять. Вот. Большое спасибо за помощь Диме, потому что первые несколько дней он вынужден был таскать все мои вещи и мой багаж, потому что ногу я грузить не мог. Ходил я с костылем какое-то время.
Да, есть фоточка там, видел. Ага, такой костыль у тебя там вообще
Да,
импровизированный. Вот.
под моим
Колоритный.
руководством ребята в буше вырубили костыль, а нырял в позе русалки первое время. Тем более, что глубины-то небольшие. То есть скрестив ноги, понимаешь, для того, чтобы не грузить ногу. Вот. У меня основные это проблемы были именно при выпрыгивании из этого неустойчивого, потому что я правую ногу не мог толчковой делать. Вот, и мне было сложно, и отчасти наше переворачивание, наша попытка утонуть вот тогда, она, в общем-то, ну, вызвана и моей травмой, потому что я неаккуратно выпрыгнул с каноэ. Вот. А лодочник, в свою очередь, конечно, поставил в силу определенных причин, в силу ряда причин, он поставил лодку бортом к волне. Вот. И лодка перевернулась. Причем перевернулась, как это всегда происходит, мгновенно. Я-то был в снаряжении, я в этот момент выпрыгивал, а Дима был просто в гидрокостюме и в грузпоезде. Мы смогли собрать практически все с нашего снаряжения, ничего не утонуло. То есть ты же понимаешь, что в этих условиях найти что-либо.
Ну
Ну, вам
да.
повезло, что прозрачность была хорошая.
Да. И потеряна даже хотя бы одна ласта, то но это бы сильно влияло на итоги нашей поездки.
Слушайте, ну это понятно. А я хотел спросить еще про другие вот опасности какие-то, связанные с тем, что, ну, в Африке, как известно, ты, Андрей, вначале это перечислил, есть и малярия, и желтая лихорадка, и прочие заболевания,
Прелести.
которые, да, в принципе, ну, в других более таких цивилизованных местах вряд ли можно подцепить, а вот в Африке все-таки это вполне реально. Но я так понимаю, что вы прививки там сделали там соответствующие перед поездкой, да?
Ну, мы-то прививки сделали соответствующие. И у меня, и у Димы была прививка от желтой лихорадки, которой там нету практически. Вот. Но, как известно, от малярии и от Эбола, той же, которая вспышки, как нам говорят люди, в чьих словах мы не имеем права сомневаться, бывают до сих пор. Вот. Малярия, все, с кем я беседовал, с кем я задавал вопросы по поводу малярии, я говорю сейчас о местных жителях и говорю об украинцах, которые там живут уже 12 лет. Они все подтверждают, что малярия есть, и малярия очень неприятная. Там свой вид плазмодия, который как бы вызывает очень, может вызвать очень сильные осложнения, ну, вплоть до смертельных.
Но вы
Конечно, не так.
профилактику не принимали никакую там
Наша
профилактические?
профилактика заключалась, это на самом деле это отдельная тема по поводу малярии в Западной Африке, по поводу профилактики от малярии теми методами, которые доступны, насколько я читал, как украинской, так и российской медицине. Вот это отдельная тема для разговора. Наша профилактика заключалась в том, что мы всегда, несмотря на жару и страшную духоту, и вот в том же Фештауне у нас не было даже вентилятора, поскольку как бы не было электричества, мы всегда одевали сразу же вещи с длинным рукавом, как штаны, так и рубахи, и использовали репелленты. Но, в принципе, Дима еще нет, наверное, а я уже могу вздохнуть, потому что 2 недели это прошло с момента приезда. Я думаю, что мы проскочили. Вот. Но еще раз подчеркну, там малярия есть, и она очень тяжелая. А те люди, которые находились там во время лихорадки, во время эпидемии, вспышки Эбола, дай бог памяти, по-моему, в 13 году или в 14, сейчас не могу сказать, они говорят, что это действительно было страшно, то есть это и раздутая пресса, это и трупы на обочинах, это и Монровия, как в блокаде, и закрытые там магазины, закрытые школы и так далее, ну и повальное бегство. То есть это все есть, это все присутствует.
Какие-то еще вот такие нештатные ситуации, опасные были в поездке, вот помимо того, о чем рассказали?
Расскажи, Андрей, о том, как на Red Light Market нас пограничники остановили за 3 часа до отлета.
Ну, это типичный случай, в общем-то, коррупции в этих странах. Мы поехали на базар для того, чтобы набраться впечатлений и купить какие-то еще мелкие там сувениры и подарки. Наверное, это было неосмотрительно в такой стране за там 6-7 часов до отлета выезжать в город, тем более на рынок. Рынок произвел особое впечатление. Это огромное, ну, я не знаю, на вскидку, я думаю, ну, больше 40 гектар однозначно. То есть полгорода, пол Монровии, люди пытаются что-то все время продать среди куч отбросов, вот, гниющих. В том числе и мясо, в том числе и там другие какие-то продукты. Очень много интересных экзотических продуктов. И уже когда мы выходили, причем мы были с охранником из компаунда. Компаунд – это место локального проживания там белых гражданских сотрудников. Мы были с охранником, но нас остановила полиция иммиграционная, которая потребовала у нас паспорта с визами. Учитывая, какая криминальная ситуация в Монровии, мы не брали с собой ни паспорта, и денег взяли с собой, ну, буквально чуть-чуть для того, чтобы там только купить какие-то. Сама там Монровия в криминогенном плане, ну, не непростое место. Наши доводы не подействовали. 4 человека, потому самый главный из них там, по-моему, был капитан, а еще и потом майор подошел с отвисанием наручниками и нас потащили, наверное, даже. Начали теснить в участок, как бы, что мы сейчас составим протокол и так далее. Все, на тот момент, по такому стечению обстоятельств, все наши друзья, которые могли бы нам помочь, они находились не на связи, потому что они улетели по тем или иным заданиям правительства Монровии из Монровии. Вот. Были вне связи. Ну, на вертолете мобилка не работает. Ну, как бы ситуация грозила тем, что я просто опоздаю на рейс. Но я понимал, что явно все закончится вымогательством взятки. Меня интересовало, насколько это будет быстро. Вот, ну и сумма, конечно. Тут же появилась барышня в штатском, с хорошим, с приличным английским, которая, в общем-то, подтвердила то, о чем я подумал, вот, и речь пошла о деньгах. Вопрос был решен, причем решен под плакатом
Долой коррупцию.
коррупция, совершенно верно. Да.
Ну, много денег пришлось отдать? Сколько там? Долларов 10 хватило?
Просили много, но я когда понял, что разговор переходит вот в это конструктивное русло, я уже начал торговаться. То есть нас отпустили за 13 долларов.
Ну, вот я как предположил. Дима, тебе передает огромный привет здесь в чате Михаил Минчук. Знаешь такого?
А, да, знаю,
Вот
спасибо.
попросил очень. Да, но он тебя сейчас слышит. Хорошо. Ну что, Дима, ты что еще из таких историй? Что-нибудь еще ты вспомнишь, может?
Связанных с рыбалкой или связанных с путешествиями.
Давай про рыбалку.
Ну, давай, наверное, все-таки закончим о причинах, почему не стало рыбы в местах таких, которые я считал для себя
Можно я пару слов скажу?
райскими. Да. Вот. Ну,
Ну,
после такого... Говори.
я когда принимал решение о поездке, понятно, что я был под впечатлением Диминых рассказов о нескончаемых стаях карангсов, ну, джеков, о непуганных снеперах. Ну, естественно, что топовой причиной поездки были тарпоны, потому что я понимал, что в Старом Свете я эту рыбу точно нигде больше не встречу, кроме как на западном побережье Африки. Ну, так я думаю. И мне хотелось увидеть именно вот нетронутый шельф. То, что рассказывал Дима, и то, что он показывал, и я уверен, что так и было. Когда же я приехал, я увидел пустыню, меня это поразило. И причины две, для того, чтобы как бы не развозить долго, причины две. Первая причина – это то, что они за эти 6 лет открыли и прекрасно освоили бластфишинг, то есть именно охоту на рифе с динамитом. И вторая причина – это наличие, как это не печально звучит, подводных охотников-промысловиков.
Ничего себе.
Да. Потому что условия сложные для охоты. Вот особенно если нет течения. Глубины небольшие. Точки находятся просто. То есть вся охота, я повторюсь еще раз, шла на глубинах до 20 метров. А зачастую на глубинах до 12 метров. И вот эти два момента, вот, ну, как бы это было для меня основным шоком, потому что я не меньше за 5,5, когда там был Дима, можно богатейший цветущий шерсть превратить в пустыню. Понимаете, с внутренними водоемами это все понятно, они очень уязвимы. Но я, честно говоря, думал, что у Мирового океана, у Атлантики, предел прочности побольше. Вот это было основным шоком. Мы увидели реально, то есть, проблем настрелять на еду не было, но в таких диких местах и... Я вижу, что места реально годные, подходят для рыбы, и рельеф интересный, и мелочи много, а рыбы нет.
Ребята, не забывайте, что все-таки на земном-то шаре 6 миллиардов, как-никак уже, да?
Александр, тем не менее, есть места, где до сих пор шельф выглядит так, как будто человек еще не появился на планете Земля.
Ну, остались, безусловно, эти места, но везде, где живут люди, где есть какая-то вот человеческая деятельность, недаром, в общем-то, экологи бьют тревогу-то. Нам кажется, что это все как-то преувеличено, да, ну, подсознательно нам так кажется. Да, ну вот, когда я... сам приезжаю в те места, где был раньше, и когда слышу рассказы подобные тем, что сейчас вот вы нам рассказываете, я понимаю, да, что действительно это все невыдуманная, в общем-то, история-то. Действительно, возможно,
еще что интересно, что я-то спросил у Димы, говорю, Дима, а вот в этом Фиштауне, после того, как они открыли для себя динамит, и уловы возросли, ты же понимаешь, что катастрофа, на рифе рыбу взять очень сложно привычными снастями. Я спросил у Димы, говорю, Дима, а качество жизни выросло, изменилось? Ну вот, Дима мне ответил.
Да нет, конечно, как оно может измениться? Оно может только ухудшиться в результате.
И мы с Димой считаем, что через какое-то время они просто будут голодать. Они будут просто голодать, потому что это единственный источник белка.
Андрей, я тебе даже скажу больше. Вот Миша Кузнецов снимал «Горбылей» у нас здесь на Черном море. И мы с ним говорили об этих съемках и на полном серьезе, и с полным пониманием того, что, возможно, наши дети или внуки, они смогут увидеть эту рыбу, и тем более в таком количестве, может быть, только на этих вот съемках. Мы понимали, что действительно при тех темпах уничтожения рыбы скоро ее и у нас тоже не будет. Так что Африка Африкой, но проблема, я думаю, это повсеместно.
Ну да, у нас-то задача была и желание поехать в то место, где этих проблем нету, выяснилось, что мы ошибались.
Ну, в конце было все-таки белое пятно, Рок-Таун.
Да, было белое пятно, мы в конце концов нашли таки рыбу, где просто я вот, Дим, я анализировал уже потом после приезда, как говорится, на холодную все это. Мне кажется, что помимо того, что они просто проскакивали эти места, в том месте, вот в Рок-Таун, они там особо фантазии не отличаются по поводу названия мест, названия сел. Вот, там просто не было возможности, там не было места, где парковать лодки, там не было лагуны. И поэтому, в общем-то, там и была рыба еще, помимо всего прочего. Как мне кажется, ну, тебе слово.
Да, Рок-Таун это действительно было такое яркое место вот, во время этого путешествия. И, ну, к сожалению, мы были там всего лишь 2 раза, вот, и я снова вспомнил эти ощущения, вот как 6 лет назад, на каждом нырке выходит рыба. То есть либо макрель, либо треволи. Течение, видимость была не очень. Первый раз нормально, второй не очень. Но тем не менее, там есть малек, и пелагическая рыба, она прям вылетает туда, на эти рифы. То есть она смело туда заходит. Как бы очень интересно, очень красиво.
Угу. Вот. Дмитрий, а по поводу речной охоты все-таки, как оцениваешь успехи?
Ну, смотри, значит, вообще как бы я предполагал охотиться в Фиштауне 3 недели. Думал, у меня 3 недели как раз будет нормально. Андрей 2 недели, а я 3 недели. Я должен был еще на неделю остаться. Но так как меня эти французы, промысловики, подводные охотники расстроили очень, я решил возвращаться в столицу и попробовать еще другие места, ну, съездить, места, где я не был. То есть одно из них это Сент-Питер-Ривер, ну, Святой Петр, озеро Писа и город Робертспорт. Это, получается, какая? Северная часть, это, то есть противоположная часть страны, тоже океан, вот, немножко другой, то есть, ну, здесь это приграничный район с Сьерра-Леоне. Ну и по рассказам друга Максима моего Ваганова, с которым я охотился в прошлый раз, ну, во время моей прошлой поездки в Африку, там очень неплохие места и богатые воды. Ну, к сожалению, снова всю дорогу какие-то неудачи. Я приехал туда со из столицы и попадаю на мутную воду. То ли фаза волны не такая, то ли, ну, в общем, молоко на дне абсолютно ничего не видно. Ну, в общем, но рыбаки на лодках, да, вот, они, когда приходили на берег, да, у них было и барракуда, и треволи было, причем нормальных размеров. То есть рыба была, но неудача с прозрачностью. Вот. Что интересно, в Фиштауне, да, не в Харпере, я ни одной барракуды вот в этот раз я вообще не видел. Непонятно куда, неужели их всех перестреляли, непонятно.
Слушайте, а вот эти промысловики, подводные охотники, которые, они что за снарягу используют? Неужели действительно там они в таких гигантских количествах стреляют эту рыбу, что наносят такой вред?
Или, ну, они с аквалангами? Они очень неплохо подготовлены, во-вторых, там очень неглубоко. А, в-третьих, действительно, то есть я так понимаю, что европейцы, которые приезжают отдохнуть в более благополучный Кот-д'Ивуар, они просто оставляют эту снарягу, дарят, там, продают за бесценок, меняют на что-то и так далее. Смотри, был нормальный дайверский костюм, которого вполне там хватает, на тех людях, которых мы видим. Были груза, был дайверский груз-пояс, вменяемая маска, по-моему, аквалунг, вменяемая трубка, ну, с клапаном, правда. Ласты Марес или Вола, или ну, то есть, вот одни из тех неплохих ласт, которые дайверских, которые позволяют нырять на какую-то глубину. Ружье у одного товарища был Риф, который привез его из Штатов. У второго было, по-моему, Беша. Дима, не помнишь, какое было, что у него было за ружье?
Там у вас просто на фотографиях есть такой персонаж с таким выструганным из палки наполовину ружьем, а наполовину там какой-то пристыкован какой-то арбалет, видимо, тоже то ли Буша, то ли что-то такое.
Гарпун с арматурой сделан.
Гарпун с арматурой,
да. Гарпун сделан с арматурой. Тяги сделаны со жгутов крови останавливающих.
Ну да, такой колоритный прям девайс.
Это отдельная история.
Это отдельно. Это на реке дед там живет, это он на реке с ним охотился.
Вот. А эти ребята, они ныряют, причем у них очень короткий линь. Линь очень толстый, какая-то белевая веревка, идущая на гарпун, потому что понятно, что снаряжение там достать проблематично. А флажки они меняют. У меня сложилось такое ощущение, что они флажки меняют. выкупывают, они просто, понимаешь, вот буковкой П загибают, продевая через гарпун, буквой П загибают на теле гарпуна, вокруг флажка загибают проволоку. Понимаешь, как это происходит? Чтобы, если сильная рыба попадется, она забрала флажок, не забрав гарпун.
Да. Нет, проблема на самом деле в том, что эти люди, они стреляют все подряд. Они, ну, то есть, понимаешь, если раньше там, я стрелял, я выбирал там, побольше, там, я маленьких там, не трогал. Маленькие – это 3 килограмма там, и до 5. Эти товарищи, вот они стреляют все подряд. То есть килограмм, полкило.
Ну, там, этим местные славятся, да, везде, конечно.
Это просто вот бьют мясо.
Это легче продается.
Да, да, это такой порционная такая рыба для них. Это.
Набивают мясо. У них каноэ, отдельно ходит каноэ у них. У них какой-то старый, огромный, какая-то огромная морозильная камера. Но она не рабочая. Ржавая такая вся. Очень большая. Не знаю, сколько туда кубов ходит. Они эту рыбу, которую добывают, они ее бросают туда, в эту камеру. Даже не знаю, там есть у них лед или нет. И продают они ее даже не в деревне, даже не в Либерии. Они в Кот-д'Ивуар ее отвозят, и там они ее продают. Вот. Поэтому как бы это не их воды, это не их земля, им, в общем, как бы так скажем, все равно. Поэтому они берут оттуда все. И старый, и млад. Вот поэтому, скажем так, сложилась такая ситуация там на рифах Фиштал.
Ну, я думаю, что здесь вряд ли можно говорить, конечно, о том, что это какая-то ситуация, присущая только Либерии. К сожалению, ребята, это происходит в большинстве мест. Вот вспоминая тот же Таиланд или Камбоджу, могу сказать, что, ну вот, допустим, взять остров Ко-Липы, куда мы все ездили долгое время, нам местные рассказывали, что первоначально они тоже занимались тем, что глушили рыбу динамитом, и только когда начали приезжать туристы, причем массово, только тогда они это свое ремесло оставили. Вот. Начали, ну, как бы более цивилизованно охотиться, ну и беречь, в общем, окружающую среду, потому что поняли, что она их прокормит, будучи сохраненной, а не уничтоженной. Возможно, африканцы тоже к этому когда-то придут.
Хотелось бы.
Да, ну вот, по крайней мере, в Таиланде как-то это все у них вернулось в цивилизованное русло. Ну или перестали они, в общем, рыбу глушить. Хорошо, ну что?
Знаешь, еще я хотел бы сказать? Озеро Писа у них там в Либерии, самое большое, скажем так, из всех озер. Ну, реально по площади оно огромное. Вот пытался я там нырять. Вот, но, к сожалению, прозрачность воды там не позволила охотиться нормально, полноценно. Там буквально где-то до метра прозрачность была. Хотя я знаю, что там и барракуда, и снэперы есть, потому как оно связано с океаном. Вот. После озера Писа я еще охотился. Ну, Сан-Пол-Ривер мы охотили, Сан-Питер-Ривер, Фармингтон-Ривер. В общем, Сан-Питер-Ривер – это на обратном пути с этого, с Роберспорта. Тоже остановился, понырял, но определил места интересные, там водовороты за водопадами. В принципе, нашел рыбу, взял несколько снэперов и видел я все-таки тайгерфиш. Но небольшой, да, пожалел, я не стал брать, вот. Но тайгерфиш я все-таки видел.
Но все-таки ты с ней повстречался.
Да, повстречался.
Значит, уже... Размер... Слушай, кстати, я...
Что для меня...
Да, Андрей.
Что для меня было интересно, и, в общем-то, то, что я увидел первый раз такое, мы все понимаем, что и все представляем, что там тот же Red Snapper или та же барракуда – это сугубо океанические или морские рыбы. Но мы встречали Red Snapper'ов точно и барракуд не только в устьях рек, а Дима добыл несколько приличных рэп-снайперов, хороших, там, за пятерку, наверное. Ну, как мне кажется, километров 40 от места падения реки в океан. То есть там вода уже априори была, понятно, что она была пресная. Это не туда так далеко прилив не доходит. И она там сосуществует. Дима взял, ну, я, к сожалению, туда из-за своей травмы нырять не мог. Дима взял и снайпера, и типичную речную рыбу барбуса, который вот всегда крутятся вокруг гиппопотамов. Они есть на съемках BBC и National Geographic.
Угу.
Вот это вот действительно, то есть так, то есть, подчеркну еще раз, 40 километров от места впадения реки в океан были редснеперы.
Угу.
Выше по течению.
Я, кстати, когда Дима начал рассказывать, да, про реку, я вот сначала тоже не понял. Я уже не помню просто некоторых деталей из его прошлых рассказов. И сейчас вот краем мозга начал вспоминать, что, по-моему, тогда он еще говорил, что морская рыба водится... В том числе
барбусы, тиляпии и ред снайпер.
Да, совершенно верно. Даже больше хочу сказать. Я стрелял снайперов вверх по течению, ну, больше 100 километров от места впадения реки в океан. Это в Сьерра-Леоне.
Угу.
Так что, да, действительно, снайперы могут сосуществовать с пресноводной рыбой.
Ну, хорошо. Ну что, коллеги, давайте вспомним, о чем мы забыли рассказать. Есть что-то, что-то такое, что еще, может быть, хотелось бы упомянуть из этой поездки?
Хотелось бы, конечно, упомянуть, это наш тот момент, ты говорил, вот, как ты оценишь, там, смог ли ты полностью реализовать то, ну, о чем мечтал.
Uh-huh.
Вот, как раз вот на эту тему я ж, ты бы все хотел выйти на Blue Water из Харпера. И там рыбаки, которые занимаются, ну так, скажем, промыслом, uh-huh, на больших моторных каноэ, вот, они выходят далеко, там километров, я не знаю, за 50, за 80 от берега, вот, на ночную рыбалку. Они по возвращению в порт привозили хорошие уловы. Там, ну, мы были свидетелями с Андреем того, как вот рыбаки привезли марлина весом где-то килограмм, наверное, ну за 100 там точно, где-то 120, наверное.
Угу. Андрей у нас сейчас выпал, мы его сейчас подключим, не переживай.
Да. Угу. Вот. Марлин просто огромный. Его как бы продать целиком они не могли, они его рубили просто как колоду на пеньки.
Да, фоточку-то я видел. Но я понял, что это не вы его стрельнули, потому что ты не упоминал про марлина. Вот.
Все-таки было такое желание и такая вот цель выйти на Blue Water. Но снова, у меня был арбалет, вот Мазая на три тяги, я его берег именно для Blue Water.
Кстати, Мазай сегодня слушает нас сейчас.
Да, привет, привет, Саша.
Александр, да, я видел, что, по крайней мере, в начале программы вы были с нами. Не знаю, сейчас с нами или нет. Вот, так что привет большой.
Да, в общем, берег я этот арбалет специально для этой цели. Вот, но как по факту вышло, вот, не надо было беречь, надо было пользоваться по полной. Ну, вот, так что Blue Water не получился. Ну, потому как проблематично найти все-таки лодку. Там все лодки, они заряжены под промысловый лов. То есть это снимать надо лодку полностью с экипажем. Это я даже не знаю. Там, скажем так, они цену на перевозки сложить не могут. Допустим, 20 километров пройти на каноэ моторном, да, от Харпера до Фиштауна, мы так перебирались, это $50. Вот, допустим, 30 километров, опять же, с этого же Харпера Фиштаун проехать, $100-$150. В общем, такие цены называли. Для того, чтобы выйти далеко в море, там я даже не знаю.
Как и всегда, в странах, да, где не развит туризм, какие-то простые такие вещи могут действительно очень дорого стоить. Ну а так, безусловно, там я думаю, что и тунцы, наверное, есть, да, как думаешь?
Да, я не думаю, я знаю, что они есть. Там тунцы, марлины, дорада, там, в принципе, вся такая вот пелагическая рыба, которая водится в тех водах западного побережья Африки, вот именно в Атлантическом океане, она вся там есть. Это однозначно. Я видел на рынке, мне даже интересно было, ну, когда я еще в Харпере тогда работал, первую миссию, мне просто интересно было пройти по рынку, посмотреть, какая рыба вообще на рынке. Там очень широкий выбор. именно по пелагикам. И макрели там очень большие, испанские, такие больше метра, наверное, я видел. Вот, и тунцы, вот, и марлины, это не единожды, то есть это не одиночный случай. То есть это постоянно они ловят такую большую.
Алло. Алло.
Да, Андрей, ты у нас выпал из скайпа, я уже тебя так решил набрать на телефон, что-то у тебя там со скайпом приключилось. Спасибо
большое. Трабл произошел, да.
Да, ничего, ничего.
Да. Я так понимаю, мы заканчиваем, да, программу?
Ну да, заканчиваем. Вот Дмитрий рассказывал о том, что хотелось бы ему еще реализовать охоту на Blue Water, но вот не очень понятно, как получится ли это сделать, можно или нельзя, но однозначно есть крупная рыба, марлины, тунцы, вот, и так далее.
Да, есть действительно. То есть мы сбрасывали тебе фотографии, то, что рыбаки брали на снасть, они уходят достаточно далеко от берега, я думаю, что километров на 20.
Больше, больше.
Даже больше, да? Да. И, ну, это, как бы, исходя из, вот, из того, что я увидел, все-таки ехать нужно минимум на 3 недели, а лучше, конечно, месяца на 1.5. Особенно, если ты едешь в незнакомое место, и ты не прибегаешь к услугам высокооплачиваемых каких-то гидов, аутфитеров и так далее. Потому что понять акваторию и с одного раза найти, тем более в условиях блювотера, рыбу, мне кажется, это нужна такая удача уже сногсшибательная.
Знаешь, Андрей, я сейчас сразу вспомнил поездку недавнюю Славы Мелехова, это руководитель ростовского клуба «Тайгер», в Таиланд, на острова Арача они поехали охотиться. И вот он приехал туда и в тот же день выложил фотографию с каким-то большим, там, ну, относительно большим карангсом. И его в Фейсбуке тут же начали подкалывать, что Слава, ну как же так, не успел приехать, уже трофеи, а разныряться, а акватории изучить, нехорошо типа поступаешь.
А были еще потом трофеи?
Не, ну Слава-то там не первый раз, это так больше шутка была, конечно. А так понятно, да, что понятно, что надо ехать, если новые акватории, конечно, нужно время, чтобы их поизучать. Вот, а Дима, я хочу сказать, что ты говоришь, что многое пошло не так, много было не очень приятных сюрпризов, но я считаю, что это, наверное, потому, что долго ты не проведывал свою родную Либерию, слишком надолго ты ее оставил одну. Как теперь-то, что думаешь вообще по этому поводу?
Ну, ты понимаешь, это опять как бы незаконченное дело.
Осталось незаконченное дело у тебя там.
Да, опять вот незаконченно. Снова то, скажем так, знаешь, ну я не буду, конечно, в эфире только говорить. Вот, когда ты хочешь там женщину, да, думаешь, вот сейчас 5 раз. А по факту, что-то как-то не пошло.
Ну я понял, да, что ты имеешь в виду, думаю, все тоже поняли. Ну, то есть, возвращение все-таки будет, да? Не думаешь о том, чтобы сменить локацию, посмотреть, как дела обстоят там где-то еще. Будешь все-таки добивать уже вот те разы, которых не хватило, да?
Ты знаешь, был момент, когда я, ну, думал, все, больше никогда не вернусь, потому как ловить нечего.
Расстроился.
Все-таки было светлое пятно, там, где реально вот я увидел, что вот если бы мы с Андреем туда ходили, мы бы вообще наслаждались бы каждой охотой. Ну, вот. И тарпонов мы все-таки нашли, и заключительный, то есть крайняя охота была. Вот. Андрей решил остаться на рифах, там, где мы их встречали, там, где мы их брали, там, где гарпуны мы оставили. А я Андрею сказал, у меня была чуйка такая, вот, пойти на тот риф, где я когда-то еще давно брал их. Вот. И мы разделились. Ну, тогда море так бушевало. И получается так, что мне оставили лодочники одного, вот, и я был только с пневматом. То есть я не рассчитывал встретить гарпона особо. Ну, как бы чуйка была, что там рыба выйдет. Вот. И по факту было аж три тарпона. Вот, реально, сначала один вышел, думал, ну ладно, случайно, пришел попрощаться. Но когда через там 10 минут вышла пара таких килограмм по 60-70, я уже на ластах там против течения, на закате солнца, бегом к Андрею, говорю, Андрей, давай быстрее, нашел. Ну, уже было поздновато, все-таки был выход, я взял опять же, арбалет, ну, был промах. Честно. Вот, опять же, говорю, все как-то не склеилось.
Кстати, вот Александр Мазай тут пишет, что он с нами. Вспоминает, как ты в прошлой поездке научил местных вялить рыбу.
А, да, да.
За 6 лет, спрашивает, не обленились и не разучились?
Да не, вялят. Вялят все. Продолжают они заниматься.
Хорошо, Андрей, ну а ты что думаешь, есть желание вернуться? Или будешь уже как... Для тебя это уже пройденный этап?
Ну, жгучего желания, если честно, нет, потому что страна сложная в плане организации поездок, а вокруг есть места, ну, тоже очень интересные. А я выполнил как бы то, для чего ехал. Я действительно очень хотел увидеть и взять Тарпона. Я это сделал. И у меня большие опасения, что после того, как свернется, как будет свернута миссия ООН, там будет все в порядке. Вот, и туда будет... Мы и так балансировали на грани разумного риска, ну, когда ехали туда. Поэтому, ну пока, наверное, нет. Пока, наверное, нет. Хотя я, конечно же, ни секунды не жалею, что я поехал. Мне очень интересно. Ну, собственно, я и нового друга приобрел.
Ну, безусловно. Вот. В первую очередь, удача любой поездки – это хорошая компания, скажем так.
Да,
а
да.
С этим все
компания
нормально.
Была хорошая. У нас вообще не было никаких конфликтов, никаких проблем, даже недомолвок. Вот. И страна интересная. Но, повторюсь еще раз, как бы есть места тоже намного интересные. Ну, тоже интересные. Вот. А добираться сложно. И если бы не помощь наших друзей, ну, собственно говоря, Диминых друзей, Диминых контактов, то эта поездка вообще была бы невозможна.
Вот в этом-то и заключается, да, уникальность вообще Дмитрия. И тем именно да. Благодаря своим связям, своим друзьям, он, в общем-то, и может такие поездки-то и совершать, и организовывать, потому что я, ну, не представляю еще, кто бы еще туда поехал. Вот.
Ну, это место там, где деньги решают далеко не все. Понимаешь, в чем дело? То есть связи, еще раз связи, действительно.
Да. Ну, думаю, что, наверное, в нашей жизни, в общем-то, да, хорошие друзья, они всегда, наверное, помогут решить любые проблемы.
Понятно, да, но как бы вот если мы едем в какое-то место, там, ту же, допустим, там на Бали или еще куда-то, то там.
Ну там, да, там, имея, где, там,
да,
где.
Имея средства, то есть мы можем и запас времени. Вот, и если мы хоть немножко умеем плавать, то какой-то результат возможен. То здесь сама поездка без Диминых связей, она не состоялась бы.
Ну, ребята, я скажу, что я очень рад, что состоялась ваша поездка, потому что благодаря ей, во-первых, мы опять услышали Дмитрия в нашем эфире. Дима, я серьезно тебе говорю, вот эти 5 лет, что прошли с прошлой твоей программы, я, кстати, когда посмотрел, что 5 лет прошло, я удивился, потому что мне казалось, что это как-то относительно недавно было. Настолько у меня вот до сих пор в памяти вот этот репортаж, и не только у меня, потому что постоянно спрашивают про тебя. Ну вот, действительно, смог ты сердца людей затронуть своими смелыми путешествиями и рассказами о них. Вот, я рад, что ты опять у нас был в эфире, что рассказал о этой удивительной поездке. Ну и я рад, что я познакомился с Андреем благодаря этому. Ты меня с ним познакомил. Я очень рад знакомству, Андрей. Я надеюсь пригласить вас в наш
Спасибо.
Эфир, тебя точнее, вот, и поподробнее поговорить о других твоих поездках, выступлениях в составе сборной Украины. Ну, в общем, интересно будет больше узнать из твоего опыта. Вот.
Большое спасибо.
Да, тебе тоже спасибо. Так, ну что, мы ничего не забыли, а если забыли, можно сейчас еще добавить что-то.
Дима?
Да. Да, ну, в принципе, как бы все, обо всем поговорили, все рассказали.
Ну, ладно, если забыли, оставим на следующие программы. Андрей?
Ну, в принципе, да, наверное, все рассказал, что хотел рассказать. Интересно, мы не поговорили о снаряжении, которым мы пользовались. Ну, наверное, да, там, это не очень специфическое место.
Я специально не стал отдельно заострять вопрос на снаряжении, но я понял, что у Димы, в принципе, в программе-то все сказали. у Димы пневмат был метровый, маресовский, у тебя ты пользовался длинным арбалетом 140-м, да? Про привязку, про тяги, там, про амортизатор.
Я пользовался длинным пневматом 120-м.
А, вот, видишь как. А каким пневматом?
Самодельным, титановым.
Подожди, у вас резинок вообще не было, да?
Нет, у меня был графит 116.
Потому что, да, ты вначале про графит-то сказал, да, вот да, у меня и отпечаталось-то в голове. А, все, теперь понятно. Да, да.
И два пневмата. И, в общем-то, мы по поводу снаряжения, исходя из Диминого опыта, из Диминого рассказа, мы, в общем-то, все правильно сделали.
Но я просто вспоминаю, вот Дима, по-моему, еще в той программе тоже вспоминал, когда мы первый раз вот про твоего Тарпона-то записывали, что я еще, когда учился вот в морской академии, мне книга попалась про Кубу, про то, как там охотился наш соотечественник, вот его там местные товарищи возили на охоту на Тарпона, и кубинцы использовали для этой охоты пневматические подводные ружья, вот как, боюсь, сейчас неправильно скажу, с таким пристыкованным баллоном, с сжатым то ли кислородом, то ли углекислым газом.
Расходники.
С расходником, да. То есть настолько рыбу трудно пробить обычным подводным оружием, что прям специально использовали вот такие расходные подводные ружья, чтобы их простреливать. Поэтому...
Ну, она бронированная, действительно.
Да, поэтому неудивительно, что, ну, что для этой рыбы, возможно, действительно более эффективным оружием будет пневмат, как более мощное ружье. Вот, ну что, тогда на этом заканчиваем. Я хочу отдельно поблагодарить тех наших слушателей, тех, кто был сегодня с нами в прямом эфире, тех, кто поддерживал нас в нашем чатике, тем, кто дослушал эту программу до конца. Но тут я, в общем-то, не удивлен, потому что безумно интересно то, что ребята рассказывали. Вот. Также те, кто будет слушать эту программу в записи, тоже благодарю вас за то, что слушаете наши программы, за то, что поддерживаете наш проект. Если у вас будут вопросы к нашим гостям, пишите их в комментариях. Надеюсь, что ребята на них ответят. Ну и, конечно, самая большая благодарность Дмитрию и Андрею за то, что нашли время и рассказали о своем опыте и о своих впечатлениях от этой поездки. Это было круто, ребята. Я очень вам благодарен. И я лично, для меня эти вот полтора часа были, ну, просто таким незабываемым временем. Спасибо.
Да, спасибо вот. Большое.
Напомню, что у нас сегодня в эфире были подводные охотники из Украины. Дмитрий Минчук и Андрей Пятаков. Спасибо всем. Это было «Водолаз радио». До следующих встреч. Всем пока. Пока, ребята.
Да, пока.